Дорогая церковь, сердечно приветствую вас, поздравляю с праздником. Пусть Господь всех нас благословит. И в этот праздник традиционно принято читать из Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Но сегодня мы возьмем Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 11 стих. То событие, которое мы сегодня с вами отмечаем, тот праздник, который мы сегодня празднуем, что это значит, каким образом он относится лично к нам, ко мне непосредственно, как к нему относиться? 21 глава, с 1 по 11 стих. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами». И тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу. И тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущего имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Аминь. Замечательное событие, торжественный вход Господа нашего в Иерусалим. Невероятная встреча, единодушная встреча всего народа, приветствие этого события, приветствие царя. Город Иерусалим того времени невероятно большой по размерам, исторически, по артефактам, порядка 100 тысяч жителей. Очень большой город, реально очень большой, очень много людей. Есть дома патриций, богатых людей, это дома из гранита, из мрамора, отделаны определенного камня, но большинство зданий это низкие, с низкими крышами, практически без окон, только двери. Все это в желтом цвете, как и земля, так и дома. Это весна, пора, когда температура поднимается до 30, а то и выше. И вот эта процессия, которая вступает в этот город через определенные ворота, делается возмущение, и весь город, невероятное количество, единодушно, в едином порыве, восклицает осанна, слава, слава Господу. Невероятное событие, событие радостное, подъем, ободрение. Ведь евреи ожидали долгое время прихода Машиаха, Мессии, Христа, Спасителя. Они ожидали, что должен прийти тот, кто возглавит их, кто освободит их от римского владычества. В этом ожидании периодически они восставали, они возмущались, они противостояли Риму и римскому владычеству. Это выливалось в народные волнения тогда, когда где-то начинали убивать римских представителей или местных жителей, которые работали на римские власти. И периодически вот эти восстания то возникали, то тухли. Подъем у народа и желание освободиться было, это было как брожение, это примерно как вот в России в 17-м году. То есть готовность у народа свергнуть эту власть была, и нужен был лидер, причем этот лидер ожидаемый на основании Слова Божьего. И вот этот лидер входит в Иерусалим, и они его приветствуют. И проходит короткое время, всего несколько дней, и происходит следующее событие. Матфея 27, с 11 по 26 стих мы с вами прочитаем. «Иисус же стал предправителем, и спросил его правитель, ты царь иудейский? Иисус сказал ему, ты говоришь. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведникому тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что никто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Кардинально поменялась картина. Город тот же, люди те же, персонажи те же. Какие-то добавились, какие-то убавились. Но все это происходит в одно и то же время, в одном и том же месте, с одними и теми же людьми. Да, они оправдались их чаяния. Да, они были разочарованы тем, что, к сожалению, в их представлении не пришел тот воин, тот Давид, которого они ожидали, который их возглавит, поднимет на освободительную борьбу против римского владычества. Ну, разочаровались. Не тот это правитель. Не в таком ключе. Возможно, даже они не поняли. Но они требуют его смерти. Они требуют его распятия. Варавва – это один из тех, кто и поднимал народ на народные восстания. Это один из тех революционеров, разбойников, как угодно можно его назвать. Но это тот, который вот для них, в их представлении, понятный лидер. Что происходит с людьми? Почему такая жесткая перемена? Почему такая смена картин? И я хочу предложить вашему вниманию Евангелие от Иоанна. Давайте мы с вами посмотрим вторую главу. Самый конец второй главы, с 23 по 25 стихи. «И когда Он, Иисус, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке». Вся эта вторая глава очень замечательная, открытая, прямым текстом, никаких сомнений. Вначале происходит начало чудес, которые положил Иисус в Кане Галилейском. Произошла невероятная трансформация воды в вино. Мы обычно не задумываемся об этом, но это действительно невероятное чудо. То есть это как момент творения земли. Из ничего появляются элементы, из которых потом состоит вот все то, что мы можем наблюдать. В этой ситуации произошло событие, равное по чудесности, да, событию сотворения земли. Потому что из H2O появилось C2H5OH. То есть из ничего появился элемент как с самого начала, как творение всей земли. Вот такого рода творение произошло, изменение произошло. И это было первое лишь чудо, и оно было положено в Кане Галилейском на перу, и мы об этом знаем. Дальше события этой же главы говорят о следующих обстоятельствах. Произошла такая ситуация, когда Иисус Христос, войдя в Иерусалим, вошел в храм и стал храм освобождать от продавцов, от менял, от всех тех, кто не занимались поклонением Господу, а кто при этом наживался и создавал себе бизнес. Они были необходимыми в храме, поскольку люди, приезжавшие со всей притории, нуждались в том, чтобы купить эту жертву, принести ее Богу, поменять деньги, которые у них были из тех мест, где они жили, здесь, в Иерусалиме, на местные деньги. Они были необходимы, эти люди, однако он очистил храм, освободил его и сделал это достаточно жестко. И тогда возмутился народ. Народ возмутился и говорит: послушайте, а это с какой стати ты вообще это делаешь? Это вообще место поклонения Богу, а ты тут пришел и освобождаешь храм? Не годится. Ты кто такой? Ты подтверди свои полномочия. И подтверждение своих полномочий того времени могло быть только одно – подтверждающие чудеса. И они ему говорят: дай подтверждающее чудо. При этом они уже знают о тех чудесах, которые он делал. Многие знают об этом чуде в Кане Галилейском. И они требуют подтверждающих чудес. И в этой ситуации, это еще начало служения Иисуса Христа, он их не отвергает. Он не говорит, что достаточно я вам дал. Он говорит: вы хотите чудес? Вопросов нет. Разрушайте храм, и я в 3 дня его восстановлю. Я представляю себя на месте вопрошающих Иисуса. И такой ответ. Для меня, простого человека, не понимающего происходящих событий, это было бы как издевка. Как это? Храм строили 40 лет. Он предлагает, чтобы я его разрушил, он за 3 дня воздвигнет. Он подтвердил свои компетенции, то есть свою возможность так сделать, поскольку говорил о храме тела своего. Это произошло, это свершилось. И в результате этих перипетий, этого общения, этих чудес, многие уверовали в Него. И вот этим уверовавшим в Него, когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, когда многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его, Он сам себя им не вверял, потому что знал, что в них. И не имел нужды, чтобы кто-то засвидетельствовал о другом человеке, поскольку сам знал, что в человеке. Он себя не вверял верующим людям. Мы, изучающие Слово Божие индуктивно, знаем, как нам подходить. Для того, чтобы понять эти слова, надо посмотреть выше или ниже. Посмотреть контекст. Выше мы контекст с вами прошли, а ниже контекст нам знакомый. Это начало 3 главы. Замечательный случай, когда по этому солнечному городу ночью, когда уже наступила прохлада, крадется некто, закутанный в хитон, в сандалях, и идет вот этими узкими улицами, стучит в определенную дверь, ему там открывают. И он признается тому, кто ему открыл, исповедует свою веру. Он говорит: я верю, что ты учитель, я верю, что ты учитель от Бога, я верю, что ты творишь чудеса, и я знаю, что такие чудеса, какие ты творишь, нельзя творить, если с тобой не будет Бог. Человек пришел сказать о своей вере. И тот, кто ему открывал эту дверь, вместо того, чтобы его поддержать, укрепить, сказать: молодец, ты рискнул, ты ночью, несмотря на то, что ты имеешь такой высокий статус, ты являешься начальником среди иудеев, ты фарисей, ты знаменитая личность, всем рискнул, чтобы засвидетельствовать о своей вере. Вместо этого этот открывающий ему говорит: мусор все, что ты мне сказал, выкини, выбрось. На самом деле, по-настоящему, важно родиться свыше. Необходимо родиться свыше. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. В недоумении этот, входивший в этом хитоне, он пытается проникнуться тем, что ему говорят. Он уважает этого человека. Он пришел к нему, рискнув очень многим. И он пытается вникнуть в то, что он говорит. Родиться свыше – это что значит? Я должен обратно войти в утробу матери своей, заново родиться? У него не укладывается это в голове. Он верующий человек, он знающий закон, он верит в того, к кому он пришел, но при этом то, что ему говорят, он не может воспринять, у него это не укладывается в голове. В ответ он слышит Опять подтверждение тем же словам. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Родиться от воды и духа, родиться от Слова Божьего и от Духа Святого. Иисус, обращаясь к Никодиму, говорит именно эти слова. Услышать и принять Слово, ощутить себя, осознать себя нищим духом в недостатке веры и попросить эту веру у Господа. И сказать: Господи, дай. И тогда Господь по Слову Своему, просящему, дает. Дает этот чудесный подарок веры. И тогда человек обретает эту веру. И тогда это верующий человек, но уже верующий другого качества. Если мы с вами посмотрим Евангелие от Иоанна, первую главу, с 9 по 13 стих, мы увидим три глагола, которые совершает Иисус Христос в отношении человечества. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Кто этот свет? Наш Господь Иисус Христос просвещает каждого, любого человека, приходящего в мир. Начиная с того времени, как Он родился в этом мире, и до этого времени, от самого начала сотворения мира, от самого начала сотворения человека, начиная с Адама и Евы, до последнего времени, до человека, родившегося сегодня, любой человек является просвещенным Иисусом Христом. Об этом здесь говорится. Свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Всякого и без исключения. Каждый человек имеет частичку Господа Бога в момент рождения. Вот то начало чистоты и праведности, которое закладывается в любого человека, без исключения. И это самая большая группа людей. Следующий стих. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Есть другая категория людей, которые видели его, знают его, слышали о нем, но при этом его не приняли. Это все те, которые родились с момента начала служения Иисуса Христа до наших дней, которые знают о том, что Он был, что Он есть, но при этом Его не приняли. Вот те, о которых говорится в конце второй главы, которым Он себя не доверял. Они знали об Иисусе Христе, но Он им не доверял, потому что они Его еще не приняли. Точно так же, как и Никодим. Он нуждался в том, чтобы принять Иисуса Христа. Он знал об Иисусе Христе. Он не просто слышал, он видел Его, видел подтверждающие чудеса, но он был из тех, которые еще не принял Его в себя. И это вторая категория людей. И эти люди, их тоже очень много, но они начались с момента появления Иисуса Христа. Этих людей не было до появление Иисуса Христа, от начала сотворения мира и до появления Иисуса Христа. Их не было, потому что они не знали об Иисусе Христе. И третья категория людей, те, которые приняли Его, верующие во имя Его, те, которые получили власть стать детьми самого Бога. Каким образом? Родившись от Бога, родившись не от хотения, не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но те, которые родились верою в Иисуса Христа от самого Господа Бога, те, которые получили этот дар веры. И речь идет именно об этих людях. Люди, которые не приняли Его, но верующие в Него. О них очень жестко говорит сам Иисус. Давайте мы с вами посмотрим 8 главу Евангелия от Иоанна, 31 стих и 44. В 31 стихе Иисус говорит: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Дальше Он этим уверовавшим в Него иудеям говорит много-много разных слов, а в 44 стихе Он этим уверовавшим в Него иудеям говорит следующие слова: «Ваш отец – дьявол, И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Эти слова сказаны уверовавшим в него иудеям. Но принявшим ли его верою? Однозначно нет. Те события, которые произошли в Иерусалиме, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, вот этот праздник, который произошел, вот это событие, которое подняло весь народ единодушно, вот эта радость, которая всех переполняла, вот это счастье, которое было, закончилось тем, что кричали «распни» и говорили «кровь его на нас и на наших детях». И проблема в том, что да, они уверовали в него в тот момент, когда он пришел. Да, они его видели. Да, они были просвещены. Они знали о том, что он есть, но они не приняли его. Слава Господу, это не относится к нам. Зачем это было написано? Как это касается нас, каждого из нас? Давайте мы с вами посмотрим завершение книгу Откровения, 2 глава, с 1 по 5 стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Где вербное воскресенье? Где торжественный въезд в Иерусалим? Причем тут это и какое-то имеет отношение к нам? Большинство из сидящих здесь в зале ощутили вот этот праздник верного воскресения каждый в свое время. Господь кроткий, неожиданным образом, кому ночью, кому днем, но мягко и очень комфортно вошел или въехал в сердце каждого из нас, принеся нам полноту мира, тепла, радости, благости, блаженства, всевозможных благословений физических, духовных. И идет время, и вот этот вот момент праздника, он притупляется, события уходят. Кто-то помнит этот день по сегодняшнее время, кто-то может даже назвать дату этого дня, час, когда это произошло. А для кого-то это стерлось. Что движет этими людьми, когда они встречают Иисуса Христа? Что двигало нами, когда мы получили Иисуса Христа в сердце? Либо это эмоциональная составляющая, когда мы летим в порыве от того, что все. Или это та любовь, которая наполняет нас, переполняет нас и двигает нами. К сожалению, потом это чувство любви притупляется. И формируется чувство привычки, чувство обязанности, чувство закона. Мы же начинаем познавать закон. И уже двигает нами. Мы делаем дела, о которых идет речь. Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и что не можешь сносить развратных, и так далее. И переносил, и имеешь терпение для имени моего, трудился и не изнемогал. Да, да, все это есть. Но что является мотивацией? Является ли это любовь, вот та первая любовь, вот того въезда в сердце, вот это наполнение чувством благодарности Господу, вот это сопереживание и соучастие вместе с Ним въезда в Иерусалим? Или это привычка? Или я прихожу потому, что вот, ну надо, а вдруг кто подумает, или что скажет? Или, ну это же по закону, ну так написано. Какое чувство является мотивацией моих поступков, моих слов, моих мыслей? Что является двигателем для меня сегодня? Пусть Господь благословит нас сопоставить и соразмерить вот этот въезд в Иерусалим, вот это вербное воскресение с теми чувствованиями, которые приносит Иисус. И прежде всего это любовь. И это то, что формирует нашу жизнь. Это то, что заряжает нас праздником. Это то, что дает нам полноту видения и мироощущения всего остального. Еще раз с праздником вас всех, дорогие мои. Пусть Господь благословит всех нас и пребудет с нами. Аминь.